From smoke and carbon monoxide detectors to fire extinguishers and more, Hitta Home Safety Products keep your family protected in case of emergencies. Did you know that your detectors need to be replaced every 5 to 10 years? Hitta detectors feature enhanced sensing technology that reduces false alarms and fast alerts for more time to get out safely. Visit us in-store or on Menards.com and shop our great selection of Hitta safety products.
Save big money at Menards.
Это ведущий вечера, это член семьи. И дальше мальчик-именинник говорит: ну а теперь давайте бить клоуна. Его начинают бить.
Когда девушка ведущая, то гости меньше пьют. Нам надо поговорить.
Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Зависит от того, когда вы нас слушаете. Это подкаст на платформе talkabout.ee. Нам надо поговорить. С вами Ольга Петрова, Виктор Марвин. И сегодня у нас в гостях потрясающий, импозантный, замечательный шоумен, ведущий. Кто еще, Ольга?
Просто человек, который может все.
И просто человек с усами. Артур Тюленев.
И бородой.
Всем привет.
И сегодня нам надо поговорить про психологию, но не просто про психологию, а про психологию ведения мероприятий, потому что так сложилось, что трое из людей...
Все мы не без греха.
Да, представленных прямо сейчас в студии, занимались...
Каминг-аут происходит, да. Внимание.
Занимались и продолжают заниматься этим, а мы вели и ведем различные мероприятия, поэтому, ну, как раз специфика подкаста, да, в чем отличие подкаста от интервью, что это не формат вопрос-ответ, как в интервью, а подкаст — это все-таки равноценное участие всех членов, которые, в общем, задействованы, и каждому из нас есть что рассказать по этой теме.
Можем обсудить с разных сторон, поделиться своим собственным опытом.
Совершенно верно. Поэтому мы сидим с разных сторон.
Мы сидим, потому что ты заставил нас сесть с разных сторон.
Артур, вот есть такое слово, я не знаю, кто-то считает его матерным, а кто-то нет, которым именуют ведущих всяких праздников. Знаешь, когда говорят, ну вот закажем тамаду.
Угу.
Вот сейчас я встречусь с тамадой. Вот как ты? Ты ассоциируешь себя с тамадой? И как ты относишься, когда тебя так называют?
На самом деле, раньше у меня было такое, что тамада — это что-то такое очень районного такого пошива.
А потом 900 евро на счет капают.
Потом мне довелось бывать... гостем даже на некоторых праздниках кавказских народов. И я увидел, что такое на самом деле тамада. Кто это такой? Реальный тамада — это человек, который хорошо знает всех присутствующих. Их вот там 300 человек на празднике, и он их всех знает. Он про каждого может рассказать какую-то историю.
Правильно я понимаю, что речь идет о населенных пунктах, в которых, в принципе, живет около 300 человек?
Ну, там по-разному бывает, но даже если там живет 20, приходит почему-то 300. В оригинальном своем смысле тамада — это, конечно, очень круто. Но понятное дело, что в нашем понимании тамада не дотягивает до тамады. Вот, поэтому меня не оскорбляет, потому что я видел, как работают настоящие тамады. Но я всегда пытаюсь людям объяснить, что тамада — это другое. Это не просто это ведущий вечера, это... член семьи, грубо говоря.
У меня, кстати, другое совсем мнение о том, кто такой тамада.
Но-ка.
Мне кажется, тамада — это человек, который работает по одному сценарию уже последние 30 лет, потому что он работает, и он, в общем, ничего и не корректирует. Как бы схема отработанная, зачем что-то менять. А ведущий — это все-таки человек, который чувствует гостей и подстраивается под ситуацию. Вот если он видит, что нужно больше активных конкурсов, нужно какого-то движа, нужно всех как-то расслабить и немножечко, в общем, завлечь, то он не идет по своей программе, которая у него вот там написано на бумажке, что в 18.05 это, в 18.34 мы делаем это. А все-таки он мобилен и подвижен.
Ну, это, мне кажется, нормальное явление, потому что обновлять программу — это нормально.
А не обновлять?
Какие-то вещи, они устаревают сами по себе.
Например, можно менять.
Например, когда-то был популярен такой конкурс, когда закончить фразу из рекламы известной.
Не тормози.
Сникерсни. Вот мы так выдали наш возраст. А люди, которым...
Я даже не застал такого замечательного конкурса, скажу вам честно.
Людям, которым сейчас там чуть за 20, они вообще не в курсе, что
конкурс
это.
Конкурс делать... самый зашкварный конкурс.
Да, делать провести такой конкурс нет никакого смысла. Он все, он себя изжил. И таких на самом деле каких-то активити и конкурсов, которые теряют свою актуальность, ну, их много. И надо вовремя понять и отметить, что ага, вот это уже это не актуально, это уже не надо. А вот это надо переделать следующим образом.
Ну или адаптировать под современное.
Адаптировать.
Да, потому что, ну, например, конкурс, когда ведущий подносит микрофон к голове гостя, и типа сейчас мы узнаем, о чем он думает. А, и там включаются какие-то разные песни. Там, ну, в общем, ну, как будто бы это мысли. И включаются песни там из 80-х, 90-х, там группа Нэнси.
Ну, этот конкурс, такое, он и появился в то самое время, да, когда это казалось чем-то крутым, что типа вау.
То есть это, получается, не по-настоящему человек этот?
Нет, все по правде.
Все по правде.
Это включает диджей. Я просто думал, что действительно человек об этом думает.
Ну вот можно же сделать этот конкурс, но туда поставить Макана, Моргенштерна, и уже чуть иначе, уже как будто бы ты на волне.
А, опять же, для этого надо изучить, а какие вкусы у публики, которая, собственно,
ну, наверное,
собралась.
Разные.
Потому что если это люди из 80-х и 90-х, то они не поймут Макана и Моргенштерна. И наоборот.
Используй промокод Тюленев 10 и получи скидку 10% на свой праздник в июне.
Ведущий мероприятия — это же не только человек, который отвечает за конкурсы, это еще и отчасти психолог, потому что молодожены нервничают, у них это, возможно, событие впервые в жизни, и нужно их как-то расслабить. Как ты с этим справляешься?
Ну, прежде всего, я когда...
Алкоголь.
Вот, кстати, нет. Кстати, алкоголь, он может все
подпортить. Это чтобы расслабить себя, да?
Да, люди пьют и так на праздники, не надо их как-то дополнительно стимулировать. А что касается там тех же молодоженов, вот ты встречаешься заранее с людьми, когда общаешься, разговариваешь, я людям говорю, что не пытайтесь взять на себя больше каких-то обязанностей, потому что вы и так будете нервничать. Ну, к примеру, иногда молодожены говорят, что мы вот у нас там будет церемония, и мы хотим сказать друг другу трогательные клятвы. Это классно, это, ну, действительно красиво. Но при этом я говорю, ребята, вы готовы к тому, что вы будете на нервиках в этот момент и забудете вообще все, что
вообще
вы хотели
сказать?
Насколько
в состоянии вы будете что-то сказать?
Именно, надо вначале.
Именно. Ну да, и поэтому, если получается убедить пару, что, ну, не надо брать на себя лишнего, вот доверьтесь мне, я все сделаю.
Если невеста говорит, я хочу спеть для своего мужа песню, будешь отговаривать?
Не будет и же их праздник. Ну, на самом-то деле.
Тогда почему ты от клятв отговариваешь? Это их праздник.
Песню она, как правило, запишет заранее. Многие так делают.
А, в смысле, поют под плюс?
Да, поют под плюс. Ну, потому что это будет звучать гораздо красивее. Угу. Нет, конечно, если...
А потом ты говоришь, смотрите, если вы хотите красивые клятвы, давайте сделаем так. Мы запишем их заранее, я поднесу микрофон к голове. О чем ты думаешь?
Вот такая вот новая идея появилась.
Кстати, хорошая.
Нормально.
Украдем.
Записываем.
Да, кстати, я думаю, что многие начинающие ведущие, которые будут слушать этот подкаст, они наматывают сейчас на ус, практически много лайфхаков узнают о том, как вести мероприятие.
Но у них нет таких усов, как у Артура, поэтому...
Поэтому сначала, да.
Давай так, и у тебя нет таких усов, как у Артура, и у меня чего уж там скрывать тоже.
У нас есть Артур.
А с другой стороны, если слушать наш подкаст, а не смотреть, то, в принципе, можно сказать, что и у вас такие же усы.
Отращу я для большой красы, как у Артура Тюленева усы, как известно.
Именно.
А такой вопрос у меня. Скажите, вот с чего вообще принято начинать? Вот, например, в программу. Как надо же всех действительно расслабить, как Ольга сказала, и гостей, наверное, тоже. Что надо в начало такое поместить, чтобы сразу создать хороший какой-то эмоциональный фон, настроение у всех, чтобы качнулось?
Ну, я вот всегда считаю и говорю это тем же самым людям, которые хотят праздник, что задача ведущего — это создать правильную атмосферу. Это не просто там сделать конкурсы и типа, ну все, ребят, сейчас конкурсы, сейчас не конкурсы. Задача — создать правильную атмосферу, в которой всем будет хорошо и комфортно. И из этого я исхожу, когда придумываю какую-то программу. Понятно, что в самом начале, допустим, люди еще не готовы вообще там вставать из-за стола.
Во всех смыслах.
Во всех смыслах, еще. Да. Они пришли, они сели. Хорошо, если они еще знакомы. А зачастую бывает, что люди-то первый раз друг друга видят.
Им хочется есть, им хочется выпить.
Да, и начать нужно с чего-то очень ненавязчивое, что человек может делать за столом, но при этом не напрягаясь. И я обычно, когда придумываю какую-то программу, у каждого... Ну, я называю это конкурсы, но на самом деле это некое активити такое, взаимодействие с гостями. У него есть какая-то микрозадача.
Это, кстати, смотри, тоже лайфхак такой небольшой, что если вы называете на встрече с заказчиком, что у вас не конкурсы, а
активити,
то уже можно прайс повышать.
Уже можно, да.
Но те из 80-х, скорее всего, откажутся. Какой активити? Мы конкурсы хотим.
Ну, поэтому, да, тут надо смотреть.
Чего активити? Я нормальная ориентация.
Вот. Ну и, соответственно, у каждого вот этого конкурса активити есть своя микрозадача. Допустим, там, делаем мы что-то застольное, что человек взял, сказал пожелание какое-то. Ну, там, я не знаю, расшифровать что-нибудь, чтобы получилось пожелание. Или...
ФБР.
К примеру, да?
Покажите теорему.
Просто. Но человек после этого понимает, что говорить какие-то пожелания, ну, просто не надо в интернет лезть, не надо ничего там выучивать, вот. Три буквы, хоп, и ты из них сделал что-то красивое.
Ну да.
Это уже такой пункт расслабления, что он понимает, что ага, можно говорить пожелания. И вот у каждого...
То есть ты начинаешь с пожелания, как бы, давайте пожелаем чего-нибудь нашему.
Я начинаю с, ну, в зависимости от программы, какую хотят люди, но это всегда что-то легкое и что-то, что чуть-чуть раскрепостит всех остальных. Что поможет людям выдохнуть и понять, что сейчас их не будут заставлять бегать в мешках.
Так а что это, вот, например, какое-нибудь просто?
Ну вот, и только что мы вспомнили конкурс «Расшифруй аббревиатуру». Простой
конкурс. Аббревиатуры от Артура.
Да, аббревиатуры от Артура.
Отлично.
А бывали ли провалы? Вот прям понимаешь, что свадьба прошла, и это было ужасно.
А, прям вообще ты имеешь в виду целый праздник? Или, ну, в какой-то момент ты чувствуешь, что валится все не туда, и надо как-то спасать?
Ну, может быть, прямо масштабно по итогу всего вечера.
А ситуации бывали... Ну, понятно, что в самом начале были прям провисы, когда ты понимаешь, что не готов, и надо готовиться лучше в юности. Но я скажу так, что очень многое зависит от гостей. Потому что бывают праздники, когда ты видишь, что, ну, реально всем классно друг с другом, они друг друга знают, все свои люди, и тогда очень хорошо, легко, они участвуют во всех движниках и так далее. А бывают праздники, на которых, ну, люди совершенно из разных компаний, которые, видимо, в обычной жизни не пересекаются, и вот у них очень сложное взаимодействие между собой, и от этого возникает напряжение, которое нужно исправлять. Ну и тогда приходится программу как-то корректировать, чтобы как-то людей сблизить, чтобы показать, что это не чужой человек, что это свой человек.
А если, смотри, например, конкурс, где участвуют мамы жениха и невесты, и, например, маме невесты 45, а маме жениха 72. И ты вот каким-то образом должен взаимодействовать и с той, которой 45, и с той, которой 72. То есть они у тебя участвуют в одном конкурсе.
И жениху столько же лет, сколько маме невесты.
Ну,
получается.
Примерно, да.
Ну и ничего страшного. Я на самом деле, когда делаю программу, я стараюсь подойти так, чтобы вот в этих, ну, будем называть это по старинке конкурсами, да, могли участвовать разные люди. Не так, что вот ты вот осилишь... А ты, наверное, нет. И из этого я выбираю нечто среднее, где и в каком-то плане культурного фона будет понятно и тем, и этим, ну и в плане какого-то, какой-то энергозатратности тоже. Это будет комфортно и тем, кому 45, и тем, кому 75, и тем, кому 25.
Бывало, что тебе отказывали? Вы встречались предварительно, чтобы познакомиться с женихом и невестой, и они говорили: нет, извините, вы нам не подходите.
Да, естественно, это было...
Но ты загонялся, не спал ночами, а я плохой ведущий.
Нет, на самом деле это делается же как? Ты встречаешься с клиентом, общаешься, и дальше он тебе говорит, что либо вы нам подходите, ну, либо ничего не говорит, либо говорит, что мы выбрали другого ведущего. Это нормально. На самом деле... Это совершенно правильно, вот с точки зрения клиента, чтобы с ведущим был какой-то коннект, чтобы с ведущим была какая-то связь, она ощущалась, потому что тогда будет просто всем. А если с самого начала вы понимаете, что у вас какое-то недопонимание, у вас нет вот этой вот...
Ты сидишь и думаешь, какие-то они мутные. Они сидят сидишь, и думают, да, да, какой-то он мутный.
И в принципе в этом плане
и они думают, да,
совершенно нормально сказать, что...
Ребят, вы мутные.
На самом деле...
Я выбрал других молодых.
Я не говорил, что...
Не, вообще задумайтесь, стоит ли вам, в принципе, жениться.
У меня были моменты, когда мы вот общаемся с клиентами, я понимаю, что, ну, не выходит. Я им честно говорю, что вот вам подойдет вот этот человек, другой. На самом деле это совершенно нормально, что клиенты выбирают того, кто им по нраву. И если ведущий понимает, что, ну вот совсем будет сложно. Тоже нормально сказать, что, ну, возможно, у нас не будет необходимого взаимопонимания. Mm-hmm. Я могу вам предложить вот.
Вопрос стоимости мероприятия, проведения мероприятия достаточно такой щекотливый, когда спрашивают в лоб, сколько вы берете, и тут как бы вроде хочется и не продешевить, потому что, может быть, они готовы дать 1500, а ты сейчас скажешь, что 315, а вроде бы как бы, а вдруг откажутся, вдруг испугаются, если ты назовешь высокую цену.
Ну, на самом деле есть все-таки средняя цена, причем она, это удобно, когда вот есть какая-то определенная планочка, которая у всех более-менее, ну там плюс-минус.
Ну кто-то же, знаешь, демпингует всегда.
Есть, которые демпингуют, которые сбивают эту планку, но с другой стороны, человек, который готов заплатить настолько меньше, с ним проблем-то будет больше в итоге, как показывает практика.
Очень требовательный, да. Вот те, кто
потому что люди, которые
мало,
хотят сэкономить, они-то получить хотят...
И они спросят с тебя за каждый
будто,
потраченный,
да,
евро.
Как будто они заплатили в два раза больше. А дальше мы начинаем разговаривать. Если вы говорите, что у нас, знаете, будет 300 человек, а не 30. Хорошо, это вот пересмотрим, посмотрим, что у нас меняется из этого. Или вы хотите, чтобы... А вот у нас праздник будет где-нибудь под Ригой. Есть базовая цена, а дальше уже какие-то надстройки, они появляются от каких-то дополнительных пожеланий.
Ну, и... то есть чисто на бенз до Риги доехать еще накинешь?
Ну, на бенз, на время. Потому что ты же не только бензин тратишь, но ты еще и тратишь изрядное количество времени.
Ну, в Лидо надо заехать, раз ты в Риге.
В Лидо, вот. Еще и переночевать бы.
Хотелось бы.
Хотелось бы. Вот, соответственно, это все пойдет плюсом.
Слушай, если я чувствую, что коннекта нет, то я могу назвать более высокую цену в надежде, что как бы человек, возможно, отвалится, а если не отвалится, то я, по крайней мере, буду удовлетворена финансово в этой ситуации.
Угу. А бывает еще такой момент, когда к вам подходит кто-то и говорит, ну, там, вот мои знакомые или там мои друзья, вот они хотели бы, вот ты мог бы как-то там провести...
По дружбе.
Ну, типа, да, ну, и для друзей, то есть какую-то особую, типа, цену.
Ну, я честно в таких случаях говорю, ну, это же твои друзья.
А если твои друзья? Вот мы твои друзья, мы к тебе пришли, сделаешь нам бесплатно?
Не бесплатно, в смысле, ну, по какой-нибудь такой...
Нет, на самом деле, если...
Со скидкой,
если это действительно какие-то свои знакомые люди, то почему нет, да? Я могу там из уважения пойти навстречу и...
Давайте за 1000.
Сделать какую-то скидку. Это без проблем. Но когда начинается, что мой друг, твой друг, ну, это в бизнесе не совсем работает.
Правильно. Потому что это тоже демпинг, по сути.
Это тоже демпинг. Ну, это даже такой странный демпинг, потому что одно дело, когда тебя твой друг просит, и ты знаешь, вы там с ним уже 100 лет знакомы, дружите и так далее. А
другой друг это,
другого
там,
друга,
да,
ты не знаешь.
Его Коля сосед.
Ты, может быть, и не найдешь с ним общий язык, и тебе будет сложно с ним. И какой тогда смысл соглашаться на такое?
Слушай, ну...
Но если ты должна другу денег...
Тогда... Меняется ли цена с каждым годом? Ну, мы же знаем, что налоги повышаются, и, ну, каким-то образом, да, там, брали 20%, теперь 22%. Ставки растут?
Естественно, цены растут. Я бы не сказал, что... Хотя, возможно, на какие-то виды услуг они поднимаются там каждый год, но в среднем где-то раз в два года. Раз в два года...
По десяточке накидываешь. По 710.
По чуть-чуть цена увеличивается. Ну вот, и это нормально.
Какие мероприятия тебе самому больше нравится вести?
Мне очень нравится вести тематические мероприятия. Вот когда клиент говорит, что...
80-е, стиляги.
Стиляги, там, я не знаю, пиратская вечеринка в гостях у Бэтмена, чего угодно.
Детские дни рождения, получается, да?
Нет, вот детские дни рождения — это другой общий профиль, я с ними не работал, потому что, без шуток, работать с детьми гораздо сложнее, чем со взрослыми. Ну, потому что со взрослыми ты...
Во-первых, они не пьют, их труднее расслабить в этом смысле.
Они уже расслаблены, но проблема, даже это не проблема, а специфика в том, что взрослый человек, его нужно просто периодически направлять. А так взрослый человек хочет пообщаться, потусоваться, поплясать, а детям нужно внимание постоянно. И поэтому те ребята, которые работают детскими аниматорами, им прям...
Снимаем шапку.
Я не знаю, вы слышали историю, я не рассказывал вам про то, как один мой знакомый вел как раз-таки какие-то детские мероприятия периодически, и однажды он вел мероприятие у очень богатых людей, и там, по-моему, был детский день рождения 6 или 7 лет, может быть, даже 8, вот что-то такое возраст. Mm-hmm. И, значит... огромный какой-то дом, какая-то усадьба практически. И его приводят, и он в костюме клоуна. Да. Его приводят, как бы открывают дверь, такая зала большая, сидят дети за столом, и все, и закрывают за ним дверь. И дальше мальчик-именинник говорит, а теперь давайте бить клоуна. Его начинают бить все эти дети.
Тут зависит, какой прайс был у клоуна.
И от его предпочтений по жизни, в принципе. Возможно,
да, может быть, у него в объявлении было написано «Содома за клоун».
Кстати,
закажи.
Интересный ход.
Вместе я могу сказать, что по моим наблюдениям вести выпускные в разы сложнее, чем вести свадьбы.
С выпускными история такая, что тут зависит от...
9 или 12, во-первых.
И от возраста ведущего. Потому что когда тебе, грубо говоря, 20 лет, и ты ведешь выпускной, и ты недавно закончил школу, и ты на одной волне, ты вообще с ними одним языком разговариваешь. Или когда ты на энное количество лет их старше, и тебе надо понять, что так, что они сказали, что это слово означает и так далее. Опять же, когда ты работаешь с людьми, грубо говоря, плюс 10 лет от тебя, ты можешь там говорить какими-то цитатами, которые они понимают и считывают.
Из «Бриллиантовой руки».
Даже. Да даже из «Терминатора».
I'll be back.
Вот, I'll be back.
В конце мероприятия. И рукой вот так раз, и под стол ушел. И все,
вот опять
вау,
мы выдали наш
огонь.
Возраст. А ты покажешь это школьникам, они типа, что? О чем вот? Что надо отвечать дальше? Поэтому тут тоже очень важно как-то понять культурный фон у публики и под него подстроить.
Были у вас какие-то ваши практики, не знаю, форс-мажоры, какие-то эксцессы, которые... заставили вас немножечко перенервничать и как-то справиться с ними?
Самая частая ситуация, которую приходится разруливать, когда, допустим, это свадьба, а родители кого-то из пары, они в разводе, и у них не очень хорошие между собой отношения. Mm. И они, в принципе, не очень хотят друг друга видеть. Они приходят, там нужно как-то это напряжение нивелировать. С одним поговорил, с другим поговорил. Может быть, не сводить их вместе, если ты видишь, что у них там прям совсем конфронтация такая. Но это, наверное, самое распространенное, что может встречаться. Каких-то прям суровых случаев, конечно, бывает иногда, когда гость перебрал, и понесло, но...
Бывает и вдруг драка какая-то возникает. Было такое у вас?
У меня, кстати, драк не было.
У меня тоже драк не было.
У меня было, что гости напивались и такие, давайте украдем невесту. И увозили ее реально куда-то
это
за 100 километров.
Самое грустное. Это самое грустное. С драками я закончу, что...
В начале праздника причем. У тебя программа-то расписана.
Получается так, что если говорить про драки, то во время моей части не было. Потом уже, когда я закончил, уехал, и когда люди предоставили на сами себе, уже там, обсуждая с диджеем...
Кто позвал этого ведущего?
Нет, он говорит, что, ну, бывали, когда уже все, людей никто не контролирует, никто не направляет, но я-то уже закончил свою работу в это время. Вот. А что касается похищения невесты, сейчас это происходит гораздо реже, но происходит, и вот тут, да, тут самая большая проблема, когда этим занимаются люди, которые на свадьбе последний раз были лет 30 назад.
И вот забыли суть вообще.
У них хватает фантазии украсть, не дай бог, куда-то увезти, а что дальше делать и не сказать еще никому. Вот это самое...
Увезли, отключили телефон и все.
У меня была одна свадьба, причем, ну, такая свадьба очень насыщенная, где помимо там, моей программы были еще музыканты, фокусники, там что-то еще такое.
И клоун.
Которого все били, да. И была ситуация, когда, значит, во время выступления музыкантов невесту кто-то украл. Ну, а что, музыканты поют, люди танцуют, всем, в принципе, все равно. Вот. И в итоге этот похититель, это как раз оказался дядечка в возрасте, который последний раз на свадьбе был очень давно. Вот. Он,
ищут по сей день.
Он недовольный такой. А почему никто не ищет? Мужик, ну чего, ну всем же хорошо. Вот. В итоге, хорошо, давайте разбираться. Он говорит, а вот украли, а что ты хочешь? А я хочу, чтобы жених собрал такую-то сумму.
И купил мне дом в Пирите.
Это было бы ладно. Собрал такую-то сумму в польских злотах. А дело происходит где-то на мызе в Южной Эстонии.
Явно не в Польше, да?
Да, явно не в Польше. Вот, но пришлось объяснять человеку, что, мужик, мы, конечно, можем согласиться на твои условия и, собственно, закончить эту свадьбу прямо сейчас. Либо давай придумаем что-то другое. Ну, в итоге он, конечно, погрустил, что такая замечательная идея не была реализована, но согласился. Вот такие случаи, конечно, бывают. Но я в этом плане тоже всегда говорю молодоженам на встрече, что, ну, в частности, невестам, что против твоей воли тебе никто никуда не потащит. Ну, а если понимаешь, что, ну, почему бы и нет, и настроение нормальное, вот сначала ко мне можно отправить этих потенциальных похитителей, я с ними поговорю и хотя бы... Мы распланируем, когда это сделать, как это сделать, чтобы это
было... И где взять злоты.
И где взять, собственно, взлоты, по какому курсу, чтобы я подготовил. Вот, и тогда все проходит более-менее безболезненно.
Перед моим следующим вопросом я сначала расскажу, что меня конкретно раздражает в свадебных каких-то моментах, и потом спрошу, что же раздражает тебя.
Тебя как ведущую?
Да, как ведущую меня...
Или как невесту.
Это я уже забыла, но как ведущая меня очень смущают моменты, когда нужно трясти с людей деньги. Угу. Мы продадим торт, мы продадим фотографии, мы продадим это, продадим то, аукционы на мальчика, на девочку, скидывайтесь, кто больше, и вот это вот все. В принципе, прийти на свадьбу, это для людей достаточно финансово затратное событие. Надо подготовить гардероб, нужно там сходить укладку сделать, нужно вызвать такси, нужно подарить гостям какую-то крупную денежную сумму.
Цветы купить.
Цветы купить тоже, да, достаточно затратно. То есть, ну, вот там, допустим, одна какая-то пара, вот, ну, они там, ну, евро 300-400 могут в сумме вот потратить просто на то, чтобы прийти на эту свадьбу. И тут ты с них еще начинаешь, а за торт заплатите, а на мальчика соберите. И вот когда вот эти вот все аукционы молодожены очень активно просят, то я стараюсь всех отговорить, что вот не надо. Вот ты от чего пытаешься отговорить?
Я могу сказать, что какие-то вот такие денежные темы, но на моей памяти уже лет, ну, 10 точно, как отошли они куда-то в прошлое. И даже когда люди на встрече робко говорят, что, может быть, я тоже стараюсь вот от этого отговорить, ну, потому что это элементарно, это работало, когда у людей была наличка, и вот можно было достать эту купюру, пачку купюр, и это выглядело солидно.
Ну, хотя кто-то, знаешь, по старой памяти приходит, зная, что, наверное, будет какой-то
очень
аукцион.
Да, это,
типа,
опять
того...
же, те же люди, которые были на свадьбе 30 лет назад и которые хотят украсть невесту.
С другой стороны, все сегодня пользуются тем, что, ну, знаете, налички нет, поэтому, к сожалению, никак не получится. И особо предприимчивый жених и невеста приходят с терминалом.
Но это не так эффектно. Это не так эффектно. Был один случай, когда вот принесли терминал. Но нет вот этого шуршания чарующего. купюр. Поэтому оно как-то так очень легко ушло.
Ну да, я с тобой соглашусь, что тоже на моей памяти максимум бывает какой-то один аукцион за мероприятие. Тоже как бы люди сейчас, ну, по крайней мере, мне так попадались, клиенты не хотят еще взимать суммы денег с гостей, действительно понимая, что и так это накладно.
Еще, если говорить, чего отговариваю, ну, это не то, что отговариваю, но я всегда говорю, что если, например, хотят какие-то там традиционные вещи.
Каравай.
Допустим, каравай. То я говорю так, что их есть смысл делать, если это действительно какая-то традиция есть в вашей семье. Ну, то есть ваши там мамы и бабушки знают, вот у них был каравай, и вот они там его выносят. Тогда это будет выглядеть естественно. Если в семье никто не знает, как это делать, и там вот где-то в интернете посмотрели, то лучше не надо брать вот такие традиции, потому что они будут выглядеть, ну, очень искусственно. Все будут читать слова по бумажке, и никакого смысла не будет. Вот от этого я тоже стараюсь отговаривать.
А бывали ситуации, когда жених и невеста ругались друг с другом во время свадьбы?
Бывали, конечно, бывали. Не часто, но люди нервничают и начинают там друг друга всячески ну, не подкалывать, но как-то, что-то так сидишь криво, ну, сядь ты ровно, то нормально я сижу, ну, вот это вот все. Но это происходит нечасто.
Еще, кстати, довольно частая история, когда, ну, например, невеста активна и готова участвовать во всем, а жених, он такой, как бы, посижу в сторонке, только меня, пожалуйста, не вызывайте, не дергайте. Или наоборот. Как вот из этой ситуации?
Мне кажется, зачастую так и бывает. Я редко помню, знаешь, когда был баланс, когда оба, например, были очень активны, как правило, кто-то один. И, в принципе, это видно уже на встрече с клиентами.
А я на встрече спрашиваю. Я, честно, спрашиваю у молодоженов, вы как хотите? Вы хотите, чтобы я вас вовлекал в это действие или не очень? И они говорят, что типа, а я вот хочу, а я не хочу. И ты уже знаешь, что ага, отлично, вот для этого человека ты можешь придумать какой-то движ, а этого не надо трогать, ему и так нормально будет. То есть, ну, вот это и есть взаимодействие с клиентом. Ты поговорил, ты спросил, ты выяснил, и не надо ничего гадать.
А сценарий, скажи, ты вот прорабатываешь насколько основательно и какая доля импровизации? Понятно, что всегда есть импровизация на любом празднике, но, в общем, насколько ты следуешь сценарию и насколько подробно ты с ним работаешь?
Ну, я делаю некий сценарный план, да, там, грубо говоря, вот на чем я сделаю акцент в этом блоке, на чем я сделаю акцент в этом блоке. Могу себе прописать, что, ну, вот эти конкурсы можно, вот эти... Но при этом я смотрю на людей. Если я вижу, что, ага, вот у публики определенное настроение, и вот это им не пойдет, ну тогда, значит, надо достать из рукава что-то другое. Благо, за столько лет накопилось много разных вариантов, которые можно еще там переделать, интерпретировать и так далее. Ну и, соответственно, вот тогда будем работать в этом направлении.
Ты следишь за жизнью молодоженов, у которых ты провел свадьбу?
Иногда бывает, что да. Иногда бывает такое, что потом мы пересекаемся на каких-то других...
На следующих
свадьбах.
Бывало
такое?
Бывало такое, да. И это самое интересное, что я заметил такое вот странное наблюдение, что ты вот видишь их, и такой, типа, так, они же были на моей свадьбе, они же, наверное, все знают уже, что у меня было, что у меня будет, как же быть. Но оказывается, что они не помнят ничего. Потому что если людям было хорошо, они не запоминали, что там было, какие там конкурсы. Они просто запомнили вот это ощущение, что было классно.
Или кто-то один был, невеста была уже, а жених у нее в первый раз.
И он спрашивает, а как ты узнал про это? Ведущий? Да мне кто-то рассказал.
Да, да, да. А ты смотришь, платье у нее тоже... Сегодня такой день бывает только раз в жизни.
Да, да.
Я, кстати, с некоторыми тоже общаюсь со своими молодоженами. Очень прикольно. Ну, ты, когда во время подготовки вы добавляетесь все друг другу в друзья где-то в социальных сетях, и прямо вот некоторые, они мне мелькают, я там вижу, что там пошли дети, там первые, вторые, и очень прямо радуюсь.
Какой процент разводящихся людей после заключения брака.
То ли они удаляются из друзей, да. А потому что вот те, кто мелькает, у них все хорошо, и да. Ну и, кстати, вообще, вот я как девушка, ведущая мероприятие, скажу, что очень часто я слышала в свой адрес комментарии на тему того, что когда девушка ведущая, то гости меньше пьют. Потому что, когда ведущий мужчина, то как бы, ну, типа, ну, свой парень, давай здесь выпьем, там выпьем, иди с нами, там, присядь. И со мной вот этого панибратства нет.
Ну, со мной тоже нет. Девушка. Мне вот интересно, а нет такого стереотипа, что меньше хотят девушек-ведущих, потому что такая ревность невесты, что вот на нее все должно быть внимание?
Слушай, ну, наверное, если женщина уверена в себе, то она к красивой другой женщине относится с восхищением, а не с типа, а, сейчас он к ней уйдет. Ну, то есть, как бы...
ну да, это было бы странно. Знаешь, как бы ты приглашаешь ведущую на свадьбу, и ты предполагаешь, что
они уезжают вместе с женихом на карете.
И украли жениха, получается.
Нет, ну, мне кажется, в общем, тут все кроется в именно уверенности в себе, и девушка, если она влюблена, она знает, что ее любят, у нее нет никаких сомнений на эту тему.
Но на свадьбе это, в принципе, правильное ощущение.
Ну, разные
бывают ситуации. Если его
нету,
то тогда сложнее.
Ну и плюс, как бы зачастую тут еще срабатывает медийность личности, что, ну, например, мы вас знаем по таким-то, таким-то, таким-то моментам, а мы там много лет уже там вместе с вами, не знаю, просыпаемся, смотрим, следим, и, ну, это тоже каким-то образом может приманить.
Угу.
Поэтому, ну, нет, я не ощущаю. Но, наверное, есть...
И девушка напрягается, когда подходит ее будущий супруг и говорит: Ольге, много лет уже с вами просыпаемся.
Возможно, да. Но вообще, наверное, многие предпочитают мужчин-ведущих все-таки. Ну, вот мне почему-то так кажется. Есть ощущение, что вот ведущий на свадьбе должен быть мужчина. Хотя зачастую есть и пары ведущих, девушка и молодой человек. Бывают и дуэты мужские в качестве ведущих, и разные варианты.
И в качестве брачующихся тоже бывают
бывает
дуэты
и
мужские.
Такое, да.
А часто ли ухаживание к ведущей?
Ну, подкатывание, прощупывание почвы.
Каждое мероприятие, да, Ольга?
Ну, в общем, да. Но тут...
Со стороны жениха?
Нет.
Не так часто.
Нет, со стороны жениха, кстати, ни разу поползновений не было. Ну нет, скорее это друзья жениха. Ну а также, ну я веду не только свадьбы, вот, например, какие-то зимние, летние дни, где просто люди-коллеги между собой. Ну и там, в общем, да, бывает поползновение, потому что я еще не ношу обручальное кольцо, и многих это сразу как-то расслабляет. Что,
ну
типа...
на летних днях, наверное, поползновение и коллег к коллегам.
Да.
Вот в этом, кстати, есть тоже интересная разница специфики праздника, что... Грубо говоря, на свадьбах вот один определенный такой вайб, на корпоративах другой, когда люди просто вот они снимают свои маски рабочие и раскрываются с разных сторон.
Выпускные — это вообще третья история. Ко мне
это третья история.
Подходят фотографироваться ко мне дети и говорят: «Моя мама — ваша фанатка, можно я с вами сфотографируюсь?» Я себя чувствую Анной Вески такой.
Но вот. Прическа у тебя такая же?
Такая же, да, всегда.
И поешь поворот.
Хорошо, хорошо, что я показал еще, какая прическа, учитывая, что наш подкаст будут люди слушать. Вот такая, смотри, вот какая.
Да, ну, очень богатое воображение у наших слушателей.
Да, а такой вопрос, друзья, к вам, к ведущим мероприятий с огромным опытом. Какие ошибки совершают начинающие ведущие? Вот от чего можно предостеречь?
От панибратства.
От панибратства, от вот этой попытки избавиться от стресса, прибухнув. Ну, потому что
это
от
плохо,
стресса
да.
ты не избавишься, а потеряешь бдительность.
И будущих клиентов.
Как вариант, да. Что еще?
Ну, наверное, от безответственного отношения, когда ничего не готово, и ты такой: да, я что-нибудь там придумаю в чате GPT, на гуглю, да, да, по-быстрому, там, конкурсы на свадьбу, как бы, сразу просто на месте начинаешь. Ну, также, на самом деле, очень большой залог успеха — это, конечно, звукорежиссер. Если у него что-то не готово, Вот я тоже в этом плане очень требовательная.
Ну, это хорошая вообще спайка такая, да. Диджея-ведущий, потому что иначе все, вся твоя хорошая программа полетит в трубу.
И да, зачастую такие у меня ситуации бывали, что я отправляю список песен, например, с прямыми ссылками, говорю, что мне нарезать эту с 36 секунды, эту с 45-й, а у него все идет сначала, с первой секунды.
Я поэтому отправляю уже нарезанную.
И ты понимаешь это непосредственно на мероприятии.
Ну, нет, я это понимаю перед мероприятием, потому что мы встречаемся заранее, то есть где-то там за час до приезда гостей, мы начинаем пробегать по вот этим основным моментам, которые завязаны на именно музыке, и я вижу, что у него не нарезаны там 20-30 песен, и я все сделаю сейчас. Вот я ненавижу такое отношение к работе, я сразу очень злюсь, и прямо очень злюсь. Вот в этом плане я такой, наверное, фрик
вот,
в плане,
кстати,
контроля.
Да, ну, еще по поводу ошибок, что, ну, я все-таки считаю, что, и я так делаю, я всегда приезжаю заранее, как минимум за час, а то и больше, чтобы, ну, посмотреть, даже если я знаю это место, как там сейчас расставлены столы, где у нас будут какие зоны, и ошибкой может быть, если человек приезжает вот прям уже с гостями вместе и такой в попыхах врывается, ну, может быть, кому-то дает это необходимый кураж, но мне кажется, что это наоборот может выбить из колеи.
Некоторые вообще даже имена молодоженов не запоминают. Я знаю всех. Маму, папу, как зовут, дедушку, бабушку. И чтобы вот в какой-то момент обратиться, даже если мне это не понадобится, но я все-таки соберу эту информацию.
Но я четвертая ступень генеалогического древа. Да. А такой еще вопрос. Скажите, вы как-то приветствуете потом обратную связь после мероприятий, чтобы вам дали...
Ну, я не прошу, но если она приходит, то я всегда очень благодарна.
Часто люди спрашивают, а где можно написать? Нам вот очень понравилось. И тогда говорят,
напишите,
что вот,
напишите на гараже.
Напишите вот там-то, там-то. Будет очень приятно.
В мемуарах есть вариант.
Нет, ну, обычно в соцсетях какие-нибудь комментарии или что-то, какие-то отзывы, это всегда здорово, приятно. Почему нет? Но,
да, это
да,
хорошо.
Как-то специально выклянчивать...
Да, конечно.
Была ситуация, я вела юбилей у одного очень известного и очень богатого в Эстонии человека, ну, который, в общем, прям очень богатый и очень известный. Но я тогда только переехала в Эстонию. Я не знала его историю и не очень понимала. Я вела не одна, мы были вместе с еще одним ведущим, и вот мы прямо едем, и он ужасно волнуется, такой, там такие гости, там вообще жесть сейчас будет, это люди, которые просто там, ты
с криминалитетом,
да,
Ольга.
И, ну, то есть он прямо очковал, ехал, что сейчас, если им что-то не понравится, мы уже не вернемся оттуда живыми. Я ехала по фану, потому что я, в принципе, не знала никого, мне
ты
было
предлагаешь
прикольно.
Мне поучаствовать в этом конкурсе, но ты делаешь это без уважения.
Да. Ну и, кстати, им все понравилось, они дали сверху денег, было прекрасно. И, ну, как бы, когда началось дарение подарков, я поняла, что люди непростые. Потому что... Как
то
бы...
есть там был чемодан кокаина, чемодан с долларами.
Слитки золота, да. Ну, там, в общем, были такие подарки, которые, ну, среднестатистический житель Эстонии может...
Автомобиль.
За год. Не, ну, там прямо как бы какие-то поездки дорогостоящие куда-то. Ну, как бы там были прям... Вот самый скромный это была, по-моему, какая-то гигантская нога буженины, такая, знаете, как в Испании, такая метра полтора, как бы дорогущий алкоголь
еще
дарился.
При этом.
Ну, в общем, там много, да, всего. Ну, вот бывает так, что, да, гости такие, как бы немножко пугают своим авторитетом. Ну, как, я не знаю, вот позвали бы вести у кого-то очень известного.
Но я думаю, что, Ольга, когда тебя приглашают вести, то пугаются твоего авторитета, потому что ты такая...
Ну, вот, кстати, в тот момент авторитет как такового, он только... зарождался, так скажем. Я была в начале своего карьерного пути, но всем все понравилось.
Вот так.
Да. А у тебя были опасные вечеринки?
Опасные вечеринки.
Криминальные.
На самом деле это интересный момент, что на сегодняшний день очень многие люди из вот тех самых лихих лет сегодня стали честными предпринимателями.
Да.
Причем они, многие как-то поработали над собой и стали очень вежливыми.
И выглядят хорошо.
И выглядят хорошо. И, в принципе, даже любопытно, что бывали мероприятия, когда там, ты провел, и потом общаешься, например, с диджеем, И говорит, что ты смотри, какой приятный человек. Он говорит, ну да, приятный.
Потом... Три ходки.
В 97-м он, значит, такой-то район держал.
Ну да, приятный. И показывает место, в котором у него были переломанные ребра после встречи с этим человеком.
У меня были ситуации, ну, тоже, получается, с коллегами-ведущими, когда, например, человек договаривается на 20 июля, и потом...
Тебя не ставят в известность.
Нет,
об этом,
потом
да?
находятся какие-то другие гости, которые тоже хотят 20 июля, и предлагают ему не тысячу, а полторы. Ага. И тогда начинаются срочные звонки. «Петрова, Петрова, ты 20 июля свободна? Можешь взять?» И, значит, этим он говорит, что он заболел, сломал ногу у него, там, собака переживает какие-то сложные времена. И, в общем, как бы и ты проводишь это мероприятие, потому что люди, в принципе, уже соглашаются, ну, потому что у них уже вариантов нет. Как
ну
бы,
да,
ну, уже,
ну да.
Вот, ну, хотя бы кто-то. И вот это, ну, наверное, тоже такой неприятный для меня вот момент, когда люди так делают. Ну, если я договорилась на какую-то дату, и даже если нашлись люди, которые предлагают мне в два раза больше, я все-таки откажусь, потому что, ну, договор
ну,
дороже
в этом
денег.
Плане еще тоже, что касается ошибок новичков, предоплата. Что люди не берут предоплату. Ну, суть предоплаты не в том, чтобы там денег забрать, а в том, чтобы... Ну, это своего рода договор такой, да, договор о намерениях. О намерениях ведущего провести мероприятие, ну и, соответственно, клиента это мероприятие организовать. И если предоплаты нет, то у человека зачастую нет вот этой какой-то ответственности.
А предоплата в каком размере?
Тут каждый сам решает, но...
Ну, 100-150.
100-150, 200. Ага. То есть в этом диапазоне не очень большие относительно всей суммы деньги, но это дисциплинирует. Потому что если нет предоплаты, у клиента есть в голове, что, может, еще кто-то есть получше. Или там он услышит от каких-нибудь знакомых, да вот этот вот лучше, а вот этот вот там вот подешевле. И вот этот процесс поиска у него будет продолжаться. Если есть предоплата, то как-то и клиент успокаивается, все, выбрал, заплатил, дальше работаем. И он не ищет кого-то параллельно, и, соответственно, ты не узнаешь перед мероприятием, что оно отменилось, а ты отказал там пятерым другим людям.
А я, кстати, практически не беру предоплату.
Я, кстати, тоже.
Это ошибка новичков.
Да.
Но мне, во-первых, нравится получить деньги, когда я уже отработала все честно.
То же самое.
Нет, так как и платят, то потом оставшуюся часть.
Меня это... А, да? А 150 это не весь гонорар получается? Ясно.
Вот.
Да, просто меня тоже, меня как раз мотивирует это работать.
Да.
То, что мне надо отработать свои деньги. Я знаю, что кто-то берет чуть ли не там 50% предоплаты, и потом... Это очень, знаешь, сильно давлеет. Ну, типа, ну, я уже половину денег получил.
Что я буду работать
ну,
дальше?
Ну да, и как-то уже не
нет,
особо хочется.
Нет, если взять хотя бы там малую часть как предоплату, это просто для того, чтобы дисциплинировать всех.
Ну, а так прикольно. Зато вся сумма сразу, и ты понимаешь, что она тобою заслужена.
Но тут просто есть риск, что тебе... Вот. За день до мероприятия скажут «сорян».
Вот у меня такого не было. Наверное, когда будет первая такая ситуация, вот
тогда
я научусь.
У меня были такие случаи. Типа, а, да, мы выбрали другого, мы забыли вам сказать.
Ого.
Такой, типа, опачки.
А сколько оставалось до мероприятия?
Там, неделя, допустим.
Офигеть. То есть ты уже все подготовил,
да,
там,
да,
план и так далее.
И это неприятно, поэтому...
Ну да, по сути, ты проделал уже свою работу.
Ты уже часть работы проделал.
Справедливо,
а в итоге...
справедливо. Ну, я соглашусь с тобой. Мне
поэтому
кажется, это хороший ход.
В этом плане предоплата – это полезно.
А есть у вас какой-то козырный конкурс, вот ваш какой-то топчик, самый любимый, который всегда заходит, который вы очень любите? Любимая activities.
Всегда заходит, на самом деле, вот конкурс, который всегда хорошо работает на раскачку, он много кем уже деланный, много разных вариаций его. Это когда угадывают какую-то мелодию.
Угадай мелодию. Я подумал об этом.
Угадай
мелодию.
Семинот? Нет, нет, по-разному. Просто. Это может быть мелодия.
Включаешь начало
это
песни,
может быть
да?
какой-то из фильма мелодия или еще что-то. Но просто это сразу как-то оживляет народ. Они вот сидят, кто-то даже не планировал ни в чем участвовать, а тут услышал знакомый, и рука сама у человека поднялась, и он уже в игре, и уже появляется в глазах этот азарт. И поэтому такие вот простые конкурсы, они на самом деле очень рабочие.
Забавно, что когда я задал этот вопрос тебе, ну и тебе, Ольга, тоже, я сам задумался и понял, что, наверное, Если бы меня спросили, я бы сказал угадай мелодию. И ну ты вот, ответила именно это. А у тебя, что... Ольга, может быть, есть что-то другое?
Мне нравится знакомить людей друг с другом. И...
Как ты это делаешь, расскажи.
Например, если это выпускные, то каждый его должен там вытянуть, например, на какой-то номерок и рассказать что-то про человека, чей номерок ему достался. Ну и как бы вот зачастую люди, например, это может быть два класса вместе, вот у них
выпускной. А если люди не знакомы?
Да, ничего не знают.
А вот не знают, вот, что-нибудь скажи. Не, ну как бы совсем ничего не знать невозможно. Ну просто, может быть, вот ты там общаешься...
Это мужчина.
Если на примере выпускного, то, например, вы общаетесь там с 5-10, а как бы этот там ботаник, не знаю, где-то сидит на первой партии, вы с ним вообще, может быть, 3 слова друг другу сказали за 12 лет.
В принципе, так и можно его характеризовать. Ну, это ботаник, он сидит на первой партии.
Ну, и вот прикольно, как люди выкручиваются из этой ситуации.
А, кстати, вот обменивание конкурсами. Как часто?
Не под запись.
Нет, ну вот я могу сказать, что Артур со мной обменивался конкурсами неоднократно, и у него в этом плане нет вот этой вот жадности, что это мое, я тебе ничего не
скажу. Ну потому что один и тот же конкурс, а разные ведущие сделают по-своему.
Совершенно верно,
соглашусь. Да, к Артуру я зачастую обращаюсь, когда вот там спрашиваю, была ли у тебя, например, вечеринка в этом стиле, потому что вот если у меня какая-то тематическая, может быть, он может что-то накидать вот так вот из головы сходу просто, чтобы я брала какой-то скелет, и дальше он начал обрастать мышцами и кожей.
И в этом плане, да, это совершенно нормально. Обмениваться и дальше уже по-своему адаптировать полученную информацию.
Ты жадный до конкурсов?
Чахнешь над конкурсами?
Расскажешь свои какие-то или жалко?
Никогда под пытками не расскажешь. Ладно, поделюсь своим конкурсом. Угадай мелодию. Не, ну чего, мы же уже обсудили даже, видишь, несколько было названо. Нет, на самом деле я не жадный, просто не скажу.
Но по какой причине? Типа это мое, ищите сами?
Нет, нет, я правда не жадный. Если вам интересно, спросите, мы можем даже план взять, обсудить. Вот у меня мероприятие скоро будет, пожалуйста, я готов с вами поделиться. Но не деньгами.
И нам и не надо. У нас своих мероприятий хватает.
Кстати говоря, вот, Ольга, ты сказала, что ты работала в тандеме с каким-то ведущим, да? Ты ведешь мероприятие сама. Артур, ты, наверное, тоже имел опыт ведения в тандеме.
Мы с Артуром Новый год вели тоже.
Ничего себе. А я подумал, вдруг, смотрите, мы вот тут втроем. А может быть, сообразим на троих? Мне кажется, такого еще не было.
Мне кажется, это дорого будет.
Чтобы трое ведущих, а? Как вы думаете? Каких обстоятельствах это может быть?
Ну, надо, чтобы никто не перетягивал на себя внимание.
В этом плане, да, есть момент, что когда два ведущих, они взаимодействуют друг с другом. То есть я тебе что-то сказал,
ты что-то... Ну, как пинг-понг такой, да.
Что-то
можно
подхватываешь.
Можно поддерживать, да, друг друга.
Вот. А, соответственно, три ведущих, у двоих будет диалог, а третьему надо как-то вклиниваться. И все остальное время он будет... стоять где-то с краю.
Да, три многовато.
Это да, это очень
надо тогда
странно.
Четвертого, чтобы они тоже могли вступать в диалог.
И два мероприятия.
Да, например.
А вопрос, а почему мы это делаем? Почему мы ведем ивент?
Кэш.
Not only cash.
Ну, на самом деле, это же, да, это же не только про деньги.
Не, на самом деле, когда мероприятие прошло, я снимаю каблуки, собираю вот все вещи, которые я с собой привезла, и прощаюсь с гостями, с виновниками торжества, там, или это может быть руководство, если это какие-то корпоративы, или это молодожены. Это невероятный кайф, потому что все тебя благодарят, все тебя обнимают. Ты чувствуешь, что ты все сделала классно, ты собой довольна, и тебе не за что себя поругать. Это невероятный эндорфин, дофамин, и это того стоит.
Опять же, еще трогательный момент есть. Ну вот часто на каких-то юбилеях, на свадьбах тоже, когда ты видишь, что всем гостям друг с другом хорошо, и вечер удался, и люди говорят какие-то такие трогательные вещи, и ты видишь вот эти взаимоотношения между людьми, что вот так вот у них в семье классно, вот такое вот у них интересное там взаимоуважение, взаимовыручка. И это тоже наполняет положительными эмоциями.
Верой в людей.
Да, на самом деле есть вот этот момент, что ты думаешь, блин, классно.
Ну да, я вообще эмпат, поэтому я периодически плачу даже, когда какие-то трогательные моменты на мероприятиях, потом быстро такая, нет, ты не можешь, не можешь. А бывает, что прям, ну, действительно, какие-то слова кто-то скажет, и я туда, черт возьми, что вы без ножа режете? И это действительно...
А теперь скажет, мама, невеста.
Ну, бывает, что очень трогательно люди говорят.
Да, это правда бывает.
Бывают какие-то трогательные... там поступки совершают друзья, какие-то подарки делают. И вот в этот момент ты понимаешь, что это не просто каких-то незнакомых людей они позвали, что это действительно вот друзья, что это действительно родственники, и у них очень нехорошие отношения.
Еще было интересно, на одной свадьбе там у жениха родители были в разводе довольно давно, и в таком разводе, что они, знаете, вообще не коммуницировали. Ну, то есть вообще никак. И то есть они годами не виделись, и встретились они вот только на этой свадьбе.
И поняли, какие же мы дураки-то были, разбежались.
Ну, они, конечно, не сошлись, потому что каждый был уже с другим человеком, с другим спутником, но, тем не менее, как было здорово, когда атмосфера была такая хорошая, что они вдруг подошли и стали общаться, и было видно, что они улыбаются, им есть о чем поговорить, есть что обсудить, в общем, что это мероприятие их тоже так сблизило, и это тоже приятно. Вот а вообще это работа. чем-то, мне кажется, напоминает вот тоже то, что ты сказала, Ольга, в финале, эти чувства, когда тебя благодарят, это напоминает, как артист, знаешь, после спектакля ты выходишь на поклон, получаешь, ты работал все это время и получаешь аплодисменты.
Овации, да. Или статуэтку Оскар тебе вручают.
Да, и тебе возвращается энергия. То есть, на самом деле, это же очень энергозатратная работа.
Очень.
Правда? Но, тем не менее, вот эти финальные моменты, они тебе возвращают очень многое.
Да. Это так здорово. Ух.
Выпьем за это.
Да. Ну, на самом деле, спасибо тебе большое, Артур, что ты стал гостем нашего подкаста на платформе talkabout.ie. Нам надо поговорить. Да, было очень приятно с тобой поговорить.
Да, и с вами сегодня были Ольга Петрова, Виктор Марвин. И дальше наши номера телефонов, да, если вам кому-то надо провести мероприятие.
Спасибо, что позвали. Зовите еще, так
сказать. Если вам надо не только поговорить, но и провести мероприятие, вы знаете, к кому обратиться.